Вячеслав дал ему время натянуть исподнее, и лишь когда бизнесмен повернулся на звук, увидел всю нашу компанию и удивленно вскрикнул, Вячеслав холодно посмотрел на него. Тимур Борисович обмяк. Эдгар оказался рядом и усадил безвольное тело в кресло. «Говоришь, предателя он не знает», — произнес Вячеслав, с любопытством разглядывая бизнесмена. «Какое удивительно знакомое лицо!» «У меня возникают любопытные догадки». Я молчал. «Ты можешь собой гордиться, Антон», — продолжал Вячеслав. «Твоя фраза имела смысл. Мне кажется, что отец этого человека и впрямь служит в дозоре. В ночном дозоре». Хихикнул Костя. Конечно, ему не понравилось решение Вячеслава. Костя предпочел бы самостоятельно доставить отпрыска Гессера в дневной дозор. Но и эта ситуация его устраивала. «Неужели премудрый Гессер так оплошал?» — с восторгом спросил он. «Как любопытно!» Вячеслав посмотрел на него, и Костя осекся. «Оплошать может каждый», — тихо сказал Вячеслав. «Даже маг вне категории. Но...» Он уставился на меня. «Ты можешь вызвать сюда Гессера?» Я пожал плечами. «Глупый вопрос. Конечно же, могу. Да и Вячеслав может». «Мне не нравится происходящее», — тихо сказал Вячеслав. «Очень не нравится. Кто-то здесь слишком нагло блефует». Он обвел нас пронзительным, нечеловеческим взглядом. Что-то его насторожило. «Но что именно?» «Я свяжусь со своим начальством», — сказал Костя, тоном, нетерпящим возражений. Вячеслав не возражал. Смотрел на Тимура Борисовича и морщился. Я достал телефон и набрал номер Гессера. «Кто-то хочет оставить нас всех в дураках», — с прорывающейся яростью сказал Вячеслав. «И этот кто-то...» «Прикажите ему одеться», — попросил я, слушая долгие гудки. «Или необходимо уничтожить пожилого человека? Так в трусах и повезем?» Вячеслав не шевельнулся, но Тимур Борисович встал и будто в полусне принялся одеваться. Ко мне бочком приблизился Эдгар, сочувственно спросил. «Не отвечает?» «На его месте я бы...» «Тебе еще долго не предложат такие места», — обронил Вячеслав. «Раз уж ты не видишь, в чем нас подставили». Судя по лицу Эдгара, он ничего не видел, как и я, как и Костя, который, закатив глаза, что-то беззвучно шептал. «Да, Антон», — ответил мне Гессер, — «что-то интересное?» «Я нашел человека, которому было обещано превращение в иного», — выдавил я. В ванной комнате наступила полная тишина. Казалось, все прислушиваются к слабому звуку из трубки. «Прекрасно!» — воскликнул Гессер. «Ты молодец! Сейчас немедленно свяжись с дознавателями от темных и инквизиции. Пусть подключатся к расследованию. Там где-то ошивается этот чешский вампир, Вячеслав. Старикан толковый, хоть и совершенно без чувства юмора. Но это у вампиров общая беда». Вячеслав повернулся ко мне. Лицо у него окаменело, глаза пылали. Он все слышал. «И я готов был поставить ящик чешского пива против флакона с тройным одеколоном, что Гессер прекрасно знал, Вячеслав рядом со мной». «Вячеслав уже здесь», — сказал я, — «а также Эдгар и дознаватель от темных». «Как хорошо!» — восхитился Гессер. «Попроси нашего пражского гостя провесить мне портал. Если он справится, конечно. Я к вам загляну». Спрятав трубку, я посмотрел на Вячеслава. Честно говоря, на мой взгляд, Гессер переборщил с насмешками. Откуда мне знать, каковы отношения старого светлого мага и старого вампира-инквизитора? и какие счеты у них накопились друг к другу. — Вы слышали? — уклончиво сказал я. — Уточни, — коротко ответил Вятислав. Глава ночного дозора Москвы, пресветлый маг Гессер, просит вас провесить ему портал. Если это в ваших силах, конечно. Вятислав бросил лишь один взгляд в сторону, и над работающей джакузи очертилась в воздухе тонкая светлая рамка. Тот, кто шагнул бы сквозь эту странную дверь, неизбежно оказался бы в воде. — Никаких проблем, — холодно сказал Вятислав. — Эдгар! Бывший темный маг преданно заглянул ему в глаза. — Досье на этого! — Вятислав кивнул на Тимура Борисовича, лениво повязывающего галстук. — Скорее всего, внизу, в службе безопасности. Эдгар исчез, для экономии времени побежал за досье через сумрак.